Итак, Дмитрий Динзе, адвокат, уже есть у нас на телефонной связи из Москвы. Дмитрий, слышите меня? Добрый день. Уже добрый вечер.
Да, добрый день, слушаю вас.
Да, добрый вечер. Я так понимаю, что вы буквально вчера возвратились из Салехарда, правильно?
Да, правильно. Вчера я вернулся.
Вот. Ну, то есть вернулись вы в Москву, то есть поскольку сейчас трудно говорить, где вы в основном проводите время, в Крыму, в Москве, в Петербурге, ну вот даже в Салехарде. Как вот получилось все-таки добиться вот этого самого свидания, этого посещения этой колонии? Колония называется ИК-8 в городе Лабытнанги, Ямало-Ненецкого автономного округа, то есть это от Салехарда еще нужно добираться, правильно?
Да, все правильно, но сама колония в простонародье называется «Белый медведь», потому что там, значит, при входе в колонию имеется памятник белому медведю. Поэтому и дали...
Удивительный, на самом деле, да, памятник при входе в колонию, ну да. Тем не менее, эта колония, насколько я понимаю, она имеет, как бы сказать, более строгий режим, чем вот та колония в Якутии, где был Олег до этого.
Я бы не сказал, что более строгие. И та, которая была в Якутии, это строгий режим, и та, в которой он содержится, тоже строгий режим. А колонии подразделяются у нас на красные и черные колонии. Ну, так скажем, есть определенный сленг такой. Красные — это где заправляют в основном администрация колонии и, соответственно, те люди, которые сотрудничают с этой администрацией. Черные зоны — это зоны, где, соответственно, заправляют в основном заключенные в колониях. Есть еще такое понятие, как коричневая зона. Это где смешанный порядок, собственно говоря, где администрация договаривается с заключенными, с какими-то ворами в законе там, и так далее, с разными людьми из преступной криминальной среды. Вот. Олег сидел, собственно говоря, в черной зоне. Внешне она была красная, имеется в виду, когда проверки приезжали, там она перекрашивалась в красное.
Наверное, внешне это все красные, да. Внешне все красные.
Да, внешне все, конечно. Да, конечно.
А это на самом деле красная, да?
И там, соответственно, заключенная.
А это на самом деле?
Да, это на самом деле красная зона.
То есть да. там
вот... все строго по...
По распорядку.
Там все строго по закону. По распорядку, по закону, да. Вот есть отбой в 10, значит, в 10. Есть подъем в 6, значит, в 6. Значит, два построения, еще промежуточные построения. Там людей гоняют, чтобы они ни о чем не задумывались. Там люди работают. Все должны быть чем-то заняты. Вот такая зона.
Ну, кстати говоря, занят уже чем-то Олег. Насколько я понимаю из там вашего предыдущего интервью, ему предлагали как раз вот сферой культуры заняться. Вот, то есть, как какой-то там дом культуры, может, даже кино какое-то.
Ну, понимаете, все вот эти такие специфические должности, как... в доме культуры заведовать, или в библиотеке, или в столовой работать, они все предполагают под собой какое-либо сотрудничество с администрацией. А Олег всегда, всегда, даже в Якутии, держался нейтрально и от администрации подальше, и от уголовников, от криминальной среды подальше. Он был сам по себе. То есть человек, который со всеми имел ровные взаимоотношения. И поэтому он не склонялся там ни в какие библиотеки, ни в какие театральные кружки, или наоборот, не шел работать на производство. Но ему это просто неинтересно. Вот. И здесь та же самая ситуация. Он не считает нужным идти работать, так скажем, на облегченную какую-то работу или там на творческую работу, там, на благо колонии. Потому что это получается тогда сотрудничество, тогда его не поймет там криминальная среда. И в то же самое время он не хочет работать там на производстве, потому что он занимается своим творческим процессом, у него куча дел своих. Тем более сейчас этого времени стало мало вследствие того, что сейчас в колонии, в которой он находится, ну, очень много ненужных телодвижений, как он считает. Это построения всякие, там беготня какая-то ненужная, ну, проверки и так далее, понимаете? А он хочет заниматься творчеством, своими сценариями, он пишет рассказы, сценарии отрабатывает. То есть он постоянно в каком-то творческом своем процессе. И не хочет, соответственно, делиться в колонии или как-то каким-то образом способствовать, там, я не знаю, движению колонии там на творческом поприще. Ну, поэтому вот... он для себя определил, что он не будет работать тоже там на каком-то производстве, камень обрабатывать. Ему тоже это неинтересно.
И, ну, он не подвергается никаким там преследованиям или опасностям вот в связи с этим?
Я задал этот вопрос, соответственно, руководству колонии, я говорю. Но человек вообще не хочет заниматься, принудительный труд у нас запрещен. Я говорю, надеюсь, не будет никаких конфликтов, связанных с тем, что вы ему предлагаете одно, второе, а он от всего отказывается. Ну, мне было сказано, что он, ну, волен делать то, что посчитает нужным со своим временем. Никто его не будет принуждать к какой-то работе, никто не будет его к чему-то еще принуждать. Просто говорят, что это, ну, большой плюс заключенному, если он чем-то занят, там, может поощрения какие-то получить и так далее.
Ну, то ну есть, и какую, какие-то деньги там проблема, заработать, очень небольшие, я так понимаю, да?
Да, и там... Я бы сказал, очень небольшие деньги, и, соответственно, Олегу тоже это неинтересно, потому что Олег считает, что он должен заниматься творчеством, и когда он выйдет, это, соответственно, творчество он должен показать людям и, соответственно, все представить, то, что он наработал за эти годы.
Ну вот, что его перевозили...
тоже ему неинтересно.
Что его перевозили из Якутии, было известно еще с лета, да, вот решение было 21 июля принято, но на самом деле перевозить-то стали в октябре, да, и очень долго никто не знал, куда. Я, насколько понимаю, что он даже, были какие-то надежды, что его везут для обмена, вот как было с Савченко, допустим. С Афанасьевым.
Да, Олег Олег посчитал, что его везут для обмена. Это потом, так скажем, ему там оперативники сказали, что ни для какого обмена, а просто-напросто в связи с тем, что в Якутии начались движения общественные, и, так скажем, активисты начали в его пользу там вешать всякие разные плакаты, выступать перед колонией, то они решили от греха подальше его засунуть, ну, так скажем, еще дальше. Ближе к полярному кругу, там, где вообще, ну, невозможно никакой творческой активности, и вообще, в принципе, никакой активности, где мало народу, где какой-то поселок, где кому, ну, где всем пофиг вообще, что будет происходить там вокруг Олега. И они нашли такое место, соответственно, ИК-8, это действительно, ну, так скажем, на отшибе находится эта колония.
Я так понимаю, там, что вам было непросто добраться туда, да? Добраться непросто было.
Ну, да,
то есть это от Салехарда?
Да, 2,5 часа.
Это нужно...
От Салехарда...
Через залив, да, по-моему,
там
переехать?
Там еще ехать надо. Нет, река Обь.
Ага, такая. Через реку.
Но, соответственно, да. Там на катере, на воздушной подушке едешь через эту реку. Потом там берешь машину, едешь на машине. И, соответственно, где-то на дорогу от Салехарда уходит где-то около часа, вот так, в среднем.
Скажите...
Ну, с учетом там поездок всех.
Да. Я, насколько правильно понимаю, что едва попав в эту новую колонию, он, Олег Сенцов, сразу попал в штрафной изолятор. Но, собственно, это не потому, что он как-то проштрафился в колонии, а еще это последствия этапа были, да?
Да, это последствия этапа. Колония здесь не имеет к его помещению штрафной изолятор, так скажем. Это не по вине колонии, это по вине Иркутского централа, где на него пытались повесить многочисленные полосы, так называемое, в личное дело, чтобы лицо было еще более сильно поднадзорным, чтобы в отношении лица можно было применять всякие разные репрессии, чтобы оно, так скажем, будучи заехав в колонию, за ним был спецнадзор, спецрежим ему какой-то устроить. И, соответственно, его вызвали на административную комиссию и сказали, что мы тебе ставим еще 3 полосы к тем, которые у тебя, ну, к той полосе, которая у тебя есть, как экстремисту. Они собирались ему дезорганизаторство поставить, дезорганизацию деятельности колонии, а потом поставить, что он особо опасен, и, соответственно, агрессивное поведение. Но он с ними начал спорить, в итоге они ему ставили агрессивное поведение, и еще вдогонку ему там на ШИЗО назначили, которое было уже исполнено в той колонии, куда он приехал.
А как долго он был в изоляторе?
Потому что он находился на этапе, они не могли. Там, по-моему, 10-12 дней где-то вот так в среднем.
Но в результате у него все-таки не 4 полосы, а 2, да? Вот, в результате вот этого торга.
Как-то странно. Нет, в результате этого торга почему-то экстремистская полоса пропала, осталась только агрессия.
Именно, видимо, да, вследствие вот этого торга. То есть торговался, значит, агрессивно.
Я думаю, вследствие... Нет. Я бы сказал, не торговался, отстаивал свои права.
Ну, понятно,
тогда
да.
Агрессивный.
Насколько климат отличается? Насколько я понимаю, что там так же холодно, как в Якутии. То есть Якутию не зря называют едва ли не полюсом холода там в России, да? Но там еще большая сырость, к тому же.
Вот большой минус того региона, где он сейчас находится, это Ямало-Ненецкий автономный округ, это действительно сырость и на фоне сырости низкие температуры.
Там поэтому же сейчас уже зима, да, настоящая зима?
Да, там минус 16, минус 17 градусов, и к концу этой недели там уже будет минус 25.
Как это отражается на его здоровье, на его самочувствии?
Ну, во-первых, его везли достаточно очень отвратительно по этапу. Он сидел в основном, находясь на этапе, а весь этап то по холоду, понятно, по тундре там он ехал в Столыпинском вагоне, автозаками его там перевозили и так далее. Ну, фактически все только на колесах, там он нигде не летел, как раньше из Якутии. В Якутии он летел самолетом. Здесь его перевозили уже исключительно так, очень специфически. То есть я думаю, что хотели реально его здоровье подорвать, потому что все время ездить в холодных неотапливаемых автозаках, ездить в поганых неотапливаемых вагонах, плюс еще сидеть в сырых неотапливаемых камерах. И, соответственно, на этом фоне у него, естественно, обострилось заболевание сердца и обострились заболевания ног, а именно... артрит, еще и ревматизм. И он потерял, наверное, вот я его видел, так скажем, в Якутии, он был нормальный, такой упитанный молодой мужчина, а здесь я его увидел вообще, не знаю, килограмм 15 он точно скинул. То есть он осунувшийся такой, у него достаточно много веса потерялось, я даже удивился, Но он говорит, отвратительное питание, где-то вообще ничего не ел, потому что есть было невозможно. Значит, продукты все на этапе закончились, передатчик никуда нельзя было ему передать. Значит, все, что у него было, так скажем, с собой, то, что ему в свое время родственники передали, все это по этапу, грубо говоря, рассосалось. И последние, месяц этапа он ехал вообще фактически в сухую, ничего не ел.
Но говорят, что вот
таким образом истощился даже.
Но говорят, что вот в этой колонии как раз питание лучше, чем в Якутии. Это правда?
Да, это правда. Из 15 колоний северных это одна из лучших колоний в плане питания. Это правда.
Все-таки можно же и посылки ему посылать, только я, насколько знаю, он просит вот мелкие посылки не посылать, а контактировать лучше с родственниками, потому что есть ограничения по весу посылок.
Там не то, что есть ограничения по весу посылок, а ситуация следующая. Он планирует одну посылку, ему можно в 3 месяца, представьте. Посылку 20-килограммовую, и больше ему нельзя ничего передавать. И поэтому, если кто-то там пришлет какие-то ненужные ему вещи или ненужные, предметы, они просто-напросто будут занимать тот вес, который он бы мог получить, и все то, что ему необходимо, все то, что он может заказать там родственникам. Поэтому, соответственно, он и попросил, чтобы не слали этих мелких посылок, так как одну посылку 20 килограмм он может получить раз в 3 месяца. И она должна быть именно забита теми вещами, которые ему жизненно необходимы для того, чтобы отбывать наказание. Это прежде всего это там носки шерстяные, там шарф, который он попросил. Грубо говоря, то, что у него там на этапе отобрали, там куда-то делось, потерялось там и так далее, и так далее. И плюс определенные продукты, которые бы его жизненный тонус поддерживали. Плюс это могут быть еще разные мази, которые ему необходимы для лечения там его заболеваний. И поэтому, соответственно, он просит чтобы как раз и была ситуация, при которой можно было бы с родственником согласовывать, а лучше родственникам пересылать те средства, если люди хотят помочь, которые бы потом тратились на него в колонии.
Последний вопрос.
Вот, на эти посылки и передачи.
Последний вопрос хочу вам задать. Вот вы как адвокат, все-таки есть у вас какие-то надежды, ну или может все-таки есть даже предпосылки для этих надежд верить в скорый обмен или освобождение?
Знаете, у меня одна предпосылка, которая в последнее время вот зародилась здесь. Это то, что пошли определенные переговоры по обмену военнопленными. Опять в связи с вроде как окончанием войны. Mm-hmm. Там, так скажем, в Донецке, и в других, в Луганске, там, я не знаю, в других регионах, которые происходят на границе с Украиной, соответственно, России. И, соответственно, если эта ситуация сложится определенным образом, то я думаю, возможно, что Олега поменяют на каких-то инопленных. Либо один к одному, два к одному. Может быть, какие-то другие посылки сложатся, чтобы действительно это все произошло.
Что ж, спасибо вам за то, что приняли участие в нашем эфире. Я напомню нашим слушателям, что это был адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе, которому удалось посетить Олега в исправительной колонии номер 8 в Салехарде, вернее, в поселке Лабытнанги возле Салехарда.